«Днем до леса не добраться»,
— доложил гномом Фолка.
«Всадники на чеку, и с вышки далеко видно. Все кусты они повырубили, не проползешь. Надо ждать ночи».
«Чтобы я полез в этот ваш лес еще и ночью?»
— вознегодовал малыш.
«Знаю я эти леса. Либо в яму какую-нибудь свалишься, либо деревья тебе сами голову-то открутят».
«Ты ж с нами через столько лесов прошел», — удивился Торин.
«Так то какие леса были?»
— шепотом отвечал малыш.
«Не видишь, что ли, что этот живой? Пришельцев он не любит, а мы еще и с топорами. Придавят нас там, клянусь, марийскими молотами».
«А я клянусь бородой Дьюрина, что прежде придавлю тебя сам, если ты не перестанешь трястись!»
— зашипел Торин.
«Зря мы себе ноги ломали. Зря с волчьими всадниками резались. Зря, что ли, про хозяина узнали. Мы должны пройти, и мы пройдем к Эссенгарду».
«А не пройдем. Так что, в марийский ров кидаться, что ли?»
— огрызнулся малыш.
«У нас что, кольцо всевластия? А перед нами роковая гора? Немного ли мы на себя берем?»
«Ладно, малыш», — махнул рукой Торин. «Вижу, тебе лес и впрямь не по нраву. Но так оставайся здесь, посторожишь наши тюки, еще и лучше будет. Мы с Фолка налегке пойдем».
Маленький гном подпрыгнул, словно его ударили по лицу.
«Это вы что же, без меня пойдете?»
— яростно зашипел он.
«И ты решил, что я останусь позади только потому, что мне не нравится этот лес? Ну уж нет, друг мой Торин, Строри пойдет за тобою повсюду, и уж если повернет назад, то только вместе с тобой».
Глаза малыша горели, губы дрожали, он был вне себя. И Фолка не сразу понял, что тот, кого он всегда называл не очень приятным прозвищем, имеет имя Строри.
«Не горячись, друг»,
— опустил глаза Торин.
«Конечно, мы пойдем вместе».
Они вышли на рассвете, когда над Иссеной еще лежал необычайно густой и плотный туман, живо напомнивший хоббиту то недоброе утро возле Волчьего камня. Ночью они пробудились лишь один раз, когда южный ветер, чуть рассеявший затхлость воздуха в долине, принес им далекие отзвуки волчьего воя. Ползком, не рискуя поднять голову, они двинулись вдоль самой воды, где молодая осока могла дать хоть какое-то укрытие, однако главную надежду хоббит возлагал на туман. С полмили они одолели примерно за час. И лишь когда ползший впереди Торин облегченно вздохнул, обхватив ладонями верх толстенного корня, хоббит дерзнул приподнять голову. Вокруг них по-прежнему все скрывалось в туманной мгле.
«Вот и подошли», –
прошептал Торин. Они расположились на отдых под крайним деревом, исполинским ясенем, время от времени поглядывая на оставленную прогалину. Фолка постарался сосредоточиться, пытаясь определить, нет ли впереди опасности, но у него ничего не получилось. Его внутреннему взору лес казался сплошной пеленой, покрывающей груду тлеющих в золе углей. Но угли эти были не горячие, а наоборот, холодные и больше всего напоминали собранные вместе далекие звезды.
«Чья-то воля закрыла завесой от нас эту землю. Кажется, говаривал Леголас», —
подумал хоббит. В самом сторожевом лесу в первый момент ему не показалось ни страшно, ни уютно. Напротив, мягкий мох так и тянул преклонить голову и дать отдых усталым ногам. Здесь, на самом краю, не было ни таинственного сумрака, ни особенной затхлости в воздухе, ни больше той, что была повсюду в этой долине. Хоббит осторожно коснулся древней шершавой коры и ощутил, как в теплых глубинах дерева струятся живительные соки. Он уловил едва заметное изменение в едином ритме жизни могучего исполина и понял, что их не только заметили, но и передали весть о них по сплошной сети корней, куда-то вдаль, к горам. Нельзя сказать, чтобы Фолка испугался, но он осторожился. Как следует отдохнув и подкрепившись, они решили идти дальше и положиться на удачу. Поднялись, влезли в лямки, сделали несколько шагов.
«Как бы нам не заплутать здесь?»
– буркнул малыш с чрезвычайно озабоченным и недовольным видом.
«Сторожевой лес должен тянуться от силы мили 4»,
– успокоил его хоббит.
«Справа горы, слева река. Как тут собьешься?»
Вскоре коричневатые гладкие стволы закрыли от друзей последний отблеск предлесной поляны, и они сразу очутились в том самом глухом древесном царстве, по которому странствовали два юных хоббита больше 300 лет назад. Неподвижный воздух наполняли непонятные запахи. Хоббит не мог понять, какие. Свет почти не проникал сюда, на дно океана листвы. Идти стало трудно, но вот они заметили прямо перед собою какое-то подобие тропы. Ее не перегораживали гигантские, напоминающие огромных змей корни, а густо сплетшиеся по сторонам и над нею ветви образовывали нечто вроде живого коридора. Обрадовавшись, друзья зашагали вперед и шли так некоторое время, пока Торин не остановился и не заявил, что они не иначе как сделали круг. Или он ничего не смыслит в своем горном деле. Он поглядел на малыша, и тот закивал головой.
«Понимаешь, Фалка?» Повернулся к хоббиту Торин. «Тропа! Это какая-то с подковырками. То прямо шла, а то вдруг заворачивать начала. Я сперва подумал, просто так, а теперь вижу, она обратно на край выводит. Так дело не пойдет. Сворачиваем!»
Однако это оказалось куда проще сказать, чем сделать. По вершинам пробежал порыв ветра. Лес зашумел, словно от возмущения, когда Торин, оцарапав лицо и руки, полез с обманной тропинки в чащу. Казалось, каждый сук норовит зацепить их. Корни сами собой выпирали из земли, и путники спотыкались через каждые несколько шагов. Однако они упорно пробирались все дальше и столь же упорно не пускали в ход топоры. Удивительно было, как гномы ухитряются не сбиться в этом неимоверном сплетении. Шло время, и, несмотря на все преграды, на затрудненное дыхание и болезненные царапины, трое друзей продвигались вперед. Никогда раньше хоббит не бывал в таком лесу. Сторожевой лес жил своей особой жизнью. В каждой веточке и каждом побеге чувствовалась огромная жизненная сила. Фолка ощущал вокруг себя тысячи внимательных, безглазых взглядов, бдительно следящих за каждым его движением. Он стал подмечать, что и деревья по-разному отзываются на его приближение. Одни норовят запутать ноги корнями, другие загораживают дорогу узловатыми сучьями. Третьи пытаются бросить прямо в глаза, незнамо откуда взявшиеся в августовском лесу, сухие, неживые листья. Каждый шаг давался немалым трудом. И хоббит понимал, почему. В этом лесу стояли тысячи хёрнов, полудеревьев, полуэнтов, и они могли быть особенно опасны. Он вновь зажмурился, стараясь увидеть что-нибудь своим вторым зрением, но образ мерцающих под покрывалом холодных углей звезд не изменился, разве что колючие огни значительно приблизились. А деревья все напирали, вокруг корней стала вспучиваться земля. Ветви со скрипом клонились к головам путников. И тут они по-настоящему испугались. Вокруг них, скрежеща, ворочалась живая зеленая завеса, смыкая свои смертельные объятия. В руке малыша сверкнул топор. Хоббит тут же повис на руке гнома.
«Стойте, стойте!»
Молил он друзей.
«Только себя погубим! Топорами вы тут ничего не сделаете!»
«А чем же?»
Прорычал Торин, отпихивая от себя особо настырную ветку.
«Знаешь, что делать, так делай, пока нам голову не оторвали!»
«Ой, Эльберит Гильтониэль!»
Прошептал Фолка имя великой властительницы.
«О, древоборот, владыка Фангарна!»
Его руки выдернули из ножен на груди заветный кинжал. Тотчас под землей и над ней, где-то в чаще ветвей, пронесся долгий протяжный скрип, словно это была какая-то команда. На миг вокруг них все замерло. Однако, уже в следующую секунду лес вокруг них вновь пришел в движение. Перед ними раскрылся невысокий зеленый тоннель. Стволы расступились, корни расползлись в стороны, а ветви вдруг стали довольно ощутимо подталкивать друзей в спины. Подчиняясь ясно выраженному приказу, те молча зашагали вперед, про себя гадая, чем все это закончится. Торин попробовал было свернуть, но куда там? На его пути встала мгновенно сплетшаяся, непроницаемая стена, пробиться сквозь которую без топора было невозможно. Следуя предначертанному им чьей-то волей пути, они шли в самую глубь леса.
«Вот это хоббит!» – проворчал Торин. «Как ты догадался? Конечно же, стоило им напомнить об эльфах, но вот куда они нас ведут?»
Ответа пришлось ждать довольно долго. Ведущая их тропа ощутимо забирала влево, к краю окаймляющих долину гор. Стало чуть светлее, деревья успокоились, словно убедившись, что незнакомцы идут куда надо. Еще несколько минут ходьбы, и тропа повела вверх,